Вестник аварии. Лов шел прекрасно. Подводное око безупречно выполняло свою работу. Иногда экран вдруг мертвел, игра пятен прекращалась. Значит, траулер выходил из косяка. Начинались новые поиски. Потом экран снова оживал. Опытный капитан быстро определял контур косяка и теперь мог вести лов до тех пор, пока трюмы наполнятся до отказа. Траулеры уходили на промысел на долгое время и блуждали по морю месяцами. Теперь же зрячий траулер мог выполнить задание за несколько дней. Какая экономия! Люди, забыв об усталости, о резком северном ветре, ловили рыбу, набивая трюмы. Рыбу разделывали и солили здесь же, на траулере. Он был настоящим плавучим заводом. На обратном пути, как ни торопились, Гинзбург упросил капитана сбавить ход, чтобы опустить еще раз телевизор на мелководье и посмотреть дно. Капитан согласился, и телевизор был спущен. Гинзбург, следивший за экраном, вскрикнул и побледнел. «Что такое?» — спросил капитан с тревогой. «Мы, кажется, нашли один из наших погибших траулеров», — промолвил Мотя. «Задний ход!» Капитан взглянул на экран. «Да». Там четко виднелась корма траулера, лежавшего вверх дном. Железо обросло мелкими водорослями, словно мхом. Везде виднелись пятиконечные морские звезды, крабы, мелькали рыбы, привлеченные огнем прожектора. Мелькнула надпись «Пик». «Это Пикша», — сказал капитан. «Дизельный траулер. Он погиб вместе с окунем в шторм под 30 декабря 1931 года». Так вот где погибла Пикша, а последние сигналы были приняты почти с широты Медведки. «Пикшу могло отнести на юг уже опрокинутую», — высказал догадку Гинзбург. «Печальная находка», — вздохнул капитан. Он сам едва не погиб во время той ужасной бури. «Но для тебя, Гинзбург, конечно, и подходящая. Ну-ну, не маши рукой. Ведь мы понимаем друг друга». «Мы нашли траулер, и он лежит неглубоко. Эпроновцы поднимут его. На дне Баренцева моря похоронено немало траулеров. И наших, и немецких, и норвежских, и английских. С помощью твоего ока мы разыщем и поднимем их». Известие о найденной Пикше разлетелось по траулеру. Моряки вспоминали погибших товарищей, штормы, бури. Но разве вся жизнь не борьба? Распогодилось. Правда, по морю еще ходили огромные волны, но ветер угомонился, тучи исчезли, на небе сияла луна. Серебристые отблески лунного света плясали на волнах. Азорос подошел к борту и, покачиваясь в такт пароходу, пристально смотрел в одну точку. «К чему ты присматриваешься?» — спросил Гинзбург. «Видишь, блестит, как звездочка», — ответил Азорос, указывая вдаль. «Вижу». «Луна отражается в волнах». «Нет, не луна», — ответил Азорос. «То блестит бутылка». «Ну и что?» «А то, что если она не утонула, значит, ее закупорили. В таких бутылках бывают письма потерпевших аварию, вот что. Надо поймать эту бутылку». Азорос поспешил к капитану. Маковский выслушал его без особого удовольствия. «Ловить бутылку, в которой, возможно, ничего и нет». Терять время. С другой стороны, морские традиции обязывают. Бутылка должна быть выловлена. И он дал команду. Траулер сбавил ход и остановился. Качка усилилась. Азорос был сильно обрадован новым приключением. Матросы прикидывали, как изловить бутылку. Спускать трал нецелесообразно. Ячейки его сети были широкими, и бутылка проскочила бы сквозь них. Отыскалась небольшая сеть с мелкими ячейками. Ею и поймали бутылку. Азорос не ошибся. Бутылка была герметически закупорена резиновой пробкой, и в ней виднелась бумага. Бутылку доставили в каюту капитана. Маковский осторожно вынул пробку и достал из бутылки свернутый в трубочку листок. В записке размашисто было написано по-английски. На случай гибели парохода «Левиафан» прошу доставить эту записку в Аргентину. Буэнос-Айрес, Литл-Стрит, 344. Жуану Хургису. Бласко Хургис. Далее шел шифрованный текст. Сплошные ряды отпечатанных на машинке букв. В самом конце, после шифра, приписка. В письме чрезвычайно важные сведения. Прошу доставить снарочным. Затраты на проезд будут оплачены на месте. Если отослать снарочным невозможно, прошу передать по бильд-аппарату. Маковский повертел лист в руках и рассмеялся. «Какой ты чудак», — сказал он. «Думает, что найдутся люди, которые бросят свое дело и поедут на свой счет в Южную Америку, чтобы разыскать адресата и передать ему письмо в надежде на оплату расходов». «А адресат, возможно, уже умер или выбыл в неизвестном направлении», — добавил штурман. «Можно сфотографировать письмо и отослать снимок», — посоветовал Гинзбург. Азорес, до этого слушавший молча, неожиданно сказал. «Для меня совершенно ясно, что Бласко Хургис, погибший вместе со знаменитым Левиафаном, желал, чтобы его письмо было передано без огласки. Письмо зашифровано не зря, и если этот шифр передать через многие страны телеграфом или бильдом, то, естественно, им заинтересуются тайные полиции и Министерство иностранных дел ряда стран. Присяжные шифровальщики утратят сонный аппетит, пока не расшифруют это письмо. Хургис, очевидно, был уверен в сообразительности и благородстве тех, в чьи руки попадет его бутылка. К бильд-аппарату он просил прибегнуть лишь в крайнем случае. Последняя воля трагически погибшего человека должна быть выполнена. А вдруг этот документ заключает в себе оружие против нас, СССР? Что, если Хургис — агент империалистической державы, замышляющий каверзы против нас? — спросил капитан. Все умолкли. «Опасения трезвые, все возможно», — ответил после размышления Азорес. «Однако маловероятно, чтобы официальные дипкурьеры или шпионы бросали в океан бутылки с зашифрованными документами. Как бы ни был хитро составлен шифр, всегда найдется дотошный расшифровщик. Расшифровали же египетские иероглифы. Правительства всегда располагают возможностью направлять секретные документы с дипломатической почтой. Если бы на пароходе погиб государственный документ, его копии остались бы в министерстве. Вместо погибшего Хургиса был бы послан иной человек, если бы Хургис был дипкурьером. На том бы дело и кончилось. Здесь же что-то иное. Я полагаю, Хургис, кто бы он ни был, работал, как говорится, за свой страх и риск. Возможно, это один из авантюристов, открывших золотые россыпи или что-нибудь в этом роде. В свой смертный час он решил открыть тайну своему родственнику. Жуан Хургис, видимо, его брат, отец или сын. Азорес окинул взглядом моряков. Все молчали, и он продолжал. «Мой план таков. Редакция газеты, в которой я работаю, предложила мне ехать в Южную Америку. Там сейчас происходят интересные события. Я поеду туда и возьму письмо с собой. На всякий случай мы снимем копию. А я, приехав в Буэнос-Айрес, прежде всего осторожно разузнаю, кто такой Хургис. Если он не из нашего лагеря, я придержу письмо, пока мы не расшифруем его сами и не убедимся, что оно безопасно для нас. Последняя воля погибшего должна быть выполнена», — с иронией повторил Гинзбург слова Азореса. «Да, если погибший не враг», — спокойно отпарировал Азорес. «Наша этика состоит в том, чтобы стоять на страже интересов своего класса, так ведь? Одним словом, я еду разыскивать Хургиса. Вы согласны со мной, товарищи?» «Такой вопрос мы не можем решить сами», — осторожно сказал капитан. «Разумеется», — подтвердил Азорес. «Я буду в Москве и условлюсь. Но не слишком ли мы мелочны? Ведь Хургис, бросая бутылку в море, знал, что она может быть занесена течением Гольфстрима и к северным берегам Франции, и к западным берегам Англии, и к берегам Норвегии, даже к Новой Земле и земле Франца Иосифа, где Гольфстрим, между прочим, уходит на большую глубину. Хургис, если он не дурак, а он, кажется, был не дурак, знал, что его бутылка может оказаться и в капиталистической стране, и в Советском Союзе. Он знал, конечно, что его шифром будут интересоваться, однако он был уверен, очевидно, что без ключа его шифр не будет расшифрован. Поэтому и просил в крайнем случае передать по Бильду. Наконец, бутылка могла затеряться в океане. Чистая случайность, что нашли ее мы, а не норвежцы или немцы. Она могла попасть в руки фашистов? «В конце концов, не слишком ли большое значение придаем мы всему этому?» — спросил Гинзбург. «То, что составляет огромную важность для хургисов, для нас, да и для всех других, возможно, не стоит выеденного яйца». Корреспондент аккуратно свернул письмо и спрятал его в карман. «Во всяком случае, возвратившись из Аргентины, а может быть и раньше, я уведомлю вас о своих успехах».
«Сфотографировать письмо мы еще успеем». Траулер сильно качало. Поднялся ветер. Капитан перешел в рубку и принял команду. Слепая старуха.
Азорес искал улицу, на которой проживал хургис. Хмурые люди подозрительно осматривали хорошо одетого Азореса и молча показывали направление. С каждым разом все более вглубь трущоб рабочего квартала. Азорес был немного встревожен. Что бы это значило? Тот, кто бросил бутылку, путешествовал на Левиафане, на пароходе богачей. Какие же дела могли быть у состоятельного бизнесмена, трагически погибшего в океане, с людьми этого предместья? С большими трудностями Азоресу, наконец, удалось найти улицу, которую он искал. Невеселое место. Возле кладбища бедноты и нового здания тюрьмы. Что же, власти были предусмотрительны, устроив кладбище и тюрьму именно в этой части города. Забота о рабочем населении квартала. Приблизить места общего пользования, с которыми оно чаще всего имеет дело, подумал Азорес. Вот и дом номер 344. Если только эти развалины, можно назвать домом. Позвонить? Нет звонка. Дверь полуоткрыта. Постучал. Никто не отвечает. Азорес постучал сильнее и, не ожидая ответа, вошел в комнату. Старый косматый пес хрипло залаял на Азореса и из последних сил приподнялся на передние лапы. Задние были парализованы. «Кто здесь?» — услышал Азорес грубый старческий голос и повернулся. В темном углу сидела старая женщина в лохмотьях. Она смотрела в пустоту невидящими глазами. «Ну и обстановка», — подумал Азорес. «Скажите, будьте добры, здесь ли живет Дон Хургис?» — спросил Азорес, приближаясь к старухе. Усмешка растянула ее беззубый рот. Длинный крючковатый нос почти касался острого, поднятого кверху подбородка. «Дон!» — издеваясь, передразнила она. «Разве доны живут в таких халупах?» «Вы все-таки не ответили на мой вопрос». «Нет здесь никакого хургиса!» — сердито прошамкала старуха. Азорес приуныл. «Но, возможно, он жил здесь. Вы сами-то давно живете в этом доме?»
76 лет, — ответила старуха.
«И никогда не слышали о хургисе?»
«Может, и слышала. За 76 лет о ком не услышишь? Да вы-то кто такой? И что вам нужно?» — спросила она подозрительно, и ноздри ее зашевелились, словно обоняние могло заменить ей зрение.
«У меня письмо к Жуану Хургису, очевидно, от его брата, который погиб во время крушения Левиафана. Письмо было обнаружено в бутылке и благодаря счастливому случаю оказалось в моих руках». Старуха с интересом прислушивалась. Азорес следил за выражением ее лица. Очевидно, она все-таки знает Хургиса. «Подойдите ко мне, я вас ощупаю», — неожиданно сказала она после минутного молчания. Азорес выполнил эту странную просьбу. Старуха старательно ощупала рукав его пиджака, заставила наклониться и быстро провела сухой морщинистой рукой по лицу от лба к подбородку. Осмотр, очевидно, удовлетворил ее. Подумав, она промолвила. «Да, вы испанец, и вы недавно сюда приехали». Азорес не мог уразуметь, из чего она сделала такой вывод, однако не отважился спросить об этом. «Уверяю вас, что я не обманываю и пришел к вам как друг», — горячо сказал Азорес. Видя, что старуха начинает сдаваться, он рискнул открыть карту, которая могла решить игру в его пользу. «Я корреспондент коммунистической газеты «Барселонский пролетарий».» Эффект превысил его ожидания. Старуха выпрямилась и сурово спросила. «Вы говорите правду?» Коммунист Азорес горячо и искренне произнес старинную испанскую клятву. И это произвело должное впечатление. Старуха обратила лицо на звук его голоса и молвила. «Я вам верю». Азорес вздохнул с облегчением. «Дайте мне вашу руку». Азорес сильно пожал руку старухе. «Нам надо быть осторожными, очень осторожными», продолжала она, покачивая головой. «Особенно такой слепой бабе, как я. Вокруг шпионы и изменники. Если бы я вовремя отрезала себе язык, Жуан Хургес, возможно, не был бы там, где он теперь». Старуха скорбно наклонила голову. Очевидно, она уже однажды проговорилась и этим погубила Хургеса. «Где же он?» — спросил Азорес. «Там, куда вам не добраться», — ответила старуха. Она указала на окно, через которое была видна крыша новой тюрьмы. «Ко мне однажды вот так же пришли и спросили: «Товарищ Хургес, у вас проживает?» И я, старая дура, поймалась на слово «товарищ». Азорес смутился. Обстановка усложняется. Тот, кого он искал, сидит за толстыми стенами тюрьмы. «Скажите, с ним действительно никак невозможно увидеться?» «Если бы вы были прокурором или начальником тюрьмы, то могли бы видеться с ним ежедневно», — ответила старуха. «А так...» — она печально покачала головой. «Но у него должны же быть друзья, они могут мне помочь. Вы не знакомы с кем-нибудь из них?» Старуха вновь насторожилась и взглянула на Азореса своими белесыми невидящими глазами, словно надеялась прочесть замыслы Азореса сквозь пленку катаракты. «Я понимаю вас», — сказал Азорес. «Вы боитесь открыть конспиративную квартиру, но встреча может произойти у вас. Здесь достаточно безлюдное место, и товарищи могут убедиться, что хвост шпиков не тянется за мной. Можно назначить свидание и в другом месте, где хотите. Назначайте час и место». Старуха минут пять молчала. Азорес уже стал терять терпение. «В воскресенье, в 10:00 вечера на кладбище, возле часовни», — неожиданно сказала она, не глядя на него. Азорес поблагодарил ее, пожал руку и вышел. Потом вернулся и немного растерянно обратился к старухе. «Простите меня за мое желание помочь вам, и не поймите это превратно». Он сунул ей кредитки. «Здесь $25. «Чтобы не обижать вас, я возьму, но не сейчас, а потом, после свидания». Он понял ее. Эти деньги могли стать ценой предательства, если бы Азорес оказался шпионом. Старуха имела право быть недоверчивой к людям. Азорес вышел. На кладбище. Азорес был молод, горяч и обладал живым воображением. Он строил самые смелые проекты свидания с Хургесом и даже его освобождения. Может быть, выдать себя за священника из Испании и пройти к Хургесу под видом исповедника? Но в тюрьме свои исповедники. Подкоп. Похищение с тюремного двора на самолете. Подкуп. Азорес вспомнил несколько историй трудных тюремных побегов. Воображение разгулялось. С этими мыслями он уснул и видел во сне какие-то мрачные подземные ходы, лестницы, решетки. Дни, оставшиеся до встречи на кладбище, он использовал на сбор материалов для своих газет. В эти дни в Буэнос-Айресе разразилась стачка рабочих, и служащих городского транспорта. Азорос успевал всюду, не забывая и про Хургиса. «Странная фамилия», — думал он. «Звучит для иностранцев как испанская, однако не испанская. Хургис. Кем бы он мог быть?» Наконец настал день свидания. Азорос пришел немного ранее и стал бродить по кладбищу. «Классовые привилегии не кончаются и со смертью», — думал Азорос. «Вчера ему случилось побывать на кладбище аристократов и богачей. Там мраморный город. Мавзолеи, фамильные склепы, часовни, широкие усыпанные желтым песком дорожки, цветы. Настоящая выставка. Здесь же, на кладбище бедноты, простые деревянные кресты, так тесно поставленные один возле другого, что между могилами трудно пройти. Такое же перенаселение, как и в рабочих кварталах. Труп не успевал сгнить, а в его могилу хоронили другой. Вот могилы и без крестов. На иных только столбик с надписью, красная ленточка, свежий венок из красных маков. На сером могильном камне вырезаны серп и молот. Азорос взглянул на часы. 9:50. Скорым шагом двинулся к часовне. Темнело. Из узкого окна падал густой красный свет лампады. В небе серп молодого месяца. Пахнет свежевынутой землей и дымом соседней фабрики. Азорос вздрогнул, слышны чьи-то шаги. Двое мужчин быстро подошли к часовне. «Товарищ Азорос?» — спросил один. «Да, это я», — ответил Азорос. Судя по всему, это были рабочие. Они пожали ему руку. Азорос повторил свой рассказ и показал им удостоверение редакции. Пришедшие внимательно прочитали документ. При этом они переводили взгляды с фотокарточки на его лицо, убеждаясь в сходстве. Покончив с удостоверением, попросили показать письмо. Рабочие долго и внимательно рассматривали документ, потом, переглянувшись, возвратили его Азоросу. Один сказал: «Товарищ Азорос, мы верим вам. Постараемся сообщить об этом письме Хургису. Приходите к старухе ровно через неделю». И, попрощавшись, пошли. «А я?» — едва не вскликнул Азорос. Ему самому хотелось принять участие во всех событиях. Но, видимо, ему придется довольствоваться пассивной ролью и ожидать известий. Азорос зашел к старухе и, поблагодарив ее, вложил ей в руку деньги. Теперь она не отказывалась. На ее морщинистом лице появилось нечто похожее на улыбку. Азорос не знал, что бедная старуха уже несколько дней поддерживала свое существование только луком. Луковица на обед, пол-луковицы на ужин и склянка воды. Вот и все. А ее бедная собака от голода и слабости уже не могла поднять голову. Снова беготня, суматоха корреспондентской работы. На второй день Азорос оказался замешан в неприятную историю, когда фотографировал уличные бои стачечников с полицией и штрикбрехерами. Азороса арестовали, а его аппарат конфисковали. Такие снимки были запрещены. Через несколько дней ему удалось выйти на свободу, но аппарат остался в полиции. В назначенный день Азорос пришел к старухе, однако, кроме нее и повеселевшей собаки, никого тут не застал. «Неужели и те рабочие арестованы?» — подумал он. Старуха приветливо кивнула и передала ему записку. «Адрес», — сказала она, — «идите по этому адресу. Человек, названный в адресе, даст вам объяснение. Возьмите с собой найденное вами письмо». Азорос поблагодарил старуху и попрощался. Правая рука Бласка Хургиса. С окраины города Азоросу пришлось идти пешком почти до центра, на Майскую улицу. Служащие транспорта продолжали бастовать. На улицах стояла необычная для огромного города тишина. Не гремели трамваи, не слышно было автомобильных сирен. Всюду стояли пикеты. Тяжеловесно погромыхивал полицейский танк. Над городом баражировали самолеты. разыскивали скопление рабочих и по радио оповещали командование полицейских отрядов. Азорес, то и дело вытирая пот со лба и шеи, шел мимо пустых магазинов. Кризис и стачка наложили свой отпечаток на город. Он был похож на тяжелобольного. Как пятна проказы белели на стенах ромбы и квадраты снятых вывесок. Витрины, прикрытые железными шторами, неубранный мусор на тротуарах, клочья газет, перевернутый автобус. На углу улицы, возле закрытого беломраморного ресторана, стоял старый индеец с драным одеялом на плечах. В руках он держал большой стеклянный кувшин с водой, в котором плавали желтые дольки лимонов. Азорес выпил стакан воды, она оказалась холодной, и спросил, где помещается здание электрической компании. Индеец неопределенно пожал плечами. Он не имел дела с такими важными предприятиями. Наконец Азорес нашел нужное семиэтажное здание с вывесками на фронтоне. Вошел в застекленный вестибюль. Его встретил заспанный швейцар, на вешалке всего три соломенные шляпы. «Скажите, здесь проживает мистер Карр?» — спросил Азорес. Азорес направился к лифту.
«Не проживает, а только работает. Седьмой этаж, комната 732», — суховато ответил швейцар. «Не работает», — флегматично предупредил швейцар. Пришлось подниматься по лестнице. В пролете между четвертым и пятым этажами ему повстречался бледный молодой человек, с виду клерк. Взглянув на Азореса, он явно встревожился и несколько раз обернулся. «Странные тут порядки», — подумал Азорес. «Не работает у них сегодня, что ли? Впечатление такое, что здание оставлено. Может быть, компания переехала?» Но вот и седьмой этаж. Шаги Азореса гулко отдавались в длинном коридоре. Мимоходом он заглядывал в приоткрытые двери. Длинные столы, на них катушки, лампы, аккумуляторы, стеклянные трубки, аппараты, приборы, очевидно, лаборатории. Все комнаты были пусты. Ни одного человека. На всех предметах тонкий слой пыли. Коридор повернул направо, еще раз направо. Вот и комната 732. Азорес постучал. За дверью послышались быстрые шаги. Стук, шуршание, словно кто-то наскоро убирал комнату. Потом дверь раскрылась. И на пороге выросла испуганная фигура маленького человека с рыжей козлиной бородкой. На нем был заношенный синий халат. «Могу ли я видеть мистера Карра?» — спросил Азорес. «Я, Карр, к вашим услугам», — отвечал человек с козлиной бородкой и, раскрыв дверь шире, пропустил гостя. «Чем могу служить?» «Я по делу дона Бласка Хургиса».
«Бласка Хургиса?» подскочив, вскрикнул Карр. «Садитесь, пожалуйста». Он засуетился, придвигая гостю стул.
«Бласка! Он погиб! Погиб, бедняга! Погиб в тот момент, когда его жизнь была так необходима! Однако, какое же может быть дело?» И он подозрительно взглянул на Азореса. Азорес рассказал Карру все, начиная с выловленной в море бутылки и кончая посещениями старухи. Карр слушал, кивая головой, тряс козлиной бородкой и все повторял. «Так-так, бедняга Бласка Хургис. Жуан сидит в тюрьме. Этого следовало ожидать. Можно мне взглянуть на письмо?» Азорес подал письмо. Карр схватил его, почти вырвал из рук и впился глазами в бумагу. «Так-так, это его рука, его шифр».
«А ключ от шифра?» — спросил Азорес. Карр еще раз испытующе взглянул на Азореса. «Можно ли ему верить?» «Я коммунист», — решительно сказал Азорес. «Понравится это вам или нет, но это так. Видите, я откровенен, будьте же и вы откровенны со мной».
«О, конечно, конечно», — засуетился Карр. «Шифр у меня. Вот здесь, в этом шкафу, где хранятся провода, изоляторы и всякий хлам. Надежнейшее место. Лучше, чем на квартире. Ведь это здание, как вы уже, наверное, заметили, по существу безлюдно. Да, да, кризис. В пору процветания электрическая компания организовала здесь широчайшие исследовательские работы,
радиолампы, фотоэлементы, телевизоры, сотни научных сотрудников, известнейшие специалисты, изобретатели. А теперь вся работа свернута, научные сотрудники рассеялись в поисках работы. «А вы?» — спросил Азорос. «В настоящее время полулаборант-полусторож», — с печальной усмешкой ответил Кар. «Вы были хорошо знакомы с Бласко Хургисом?» «Хорошо ли я был знаком?» — воскликнул Кар, и его рыжие ресницы заморгали. «Я был ближайшим помощником Хургиса. Хургис — это великий изобретатель, великий ум, великое сердце. Вот в этой вот комнате, у этого стола, мы проработали с ним 12 лет. Много дней и много ночей». Азорос не был бы опытным корреспондентом, если бы не попытался выведать у Кара все, что касалось Хургиса. Кар охотно отвечал, и Азорос узнал больше, чем ожидал. Отец Хургиса, Соломон Хургис, был польским евреем. В свое время он эмигрировал в Соединенные Штаты, но там ему не повезло, и он перебрался в Южную Америку. Именно здесь, в Буэнос-Айресе, у него была мастерская по ремонту автомобилей, велосипедов, мотоциклов. Жуан Хургис помогал отцу, а когда отец умер, устроился на большой завод и там включился в революционную борьбу. Старшему его брату, Бласко Хургису, удалось получить высшее техническое образование, и он работал в исследовательской лаборатории электрической компании, бывшей филиалом Нью-Йоркской. Его очень ценили. Он дал фирме много замечательных изобретений, внедрил экономичные лампы, а когда было налажено производство радиоприемников, сконструировал очень удачный тип любительского гетеродинного радиоприемника. «Но душу свою он не продал фирме», — многозначительно промолвил Кар. «Что вы хотите этим сказать? Хургис был коммунист?» «Он мыслил как коммунист», — ответил Кар. «Вот и все, что я могу сказать. Он жил очень дружно со своим братом. Однажды при мне Бласко сказал Жуану: «Мы идем к одной цели, но разными путями. И, наверное, нам выгоднее реже видеться друг с другом, чтобы твоя революционная популярность не накликала подозрений и на меня, на нашу революционную работу». И он указал на меня. «Да, на меня», — с гордостью повторил Кар. «Ибо мы трудились вместе, у нас не было секретов». «И что же это за революционная работа?» «Революция в области науки и техники, которая призвана послужить революции пролетарской», — ответил Кар. «Мы изобретатели. Само собой, изобретал Бласко, а я ему помогал. Ах, у него была подлинно Эдисонова голова. Со времен Октябрьской революции Бласко жил мыслью о стране Советов. Он трудился для нее и мечтал приехать туда не с пустыми руками. О, он готовил богатый подарок. И вот когда... Ах, Бласко, Бласко! Такой осторожный даже в мелочах и... Почему-то не послушал меня». Красные веки с рыжими ресницами снова задрожали, заморгали, словно Кар собирался заплакать. Азорос догадывался, что здесь кроется великая тайна. «А что это за изобретение, над которым вы трудились?» «Это изобретение...» Глаза Кара вспыхнули огнем вдохновения. Однако он погасил этот огонь, быстро подошел к двери, приоткрыл ее, выглянул в пустой коридор и оставил дверь полуоткрытой. Так слышнее приближение шагов. Возвратился на место, сел возле Азороса и прошептал: «Камень мудрости». Кар затаил дыхание и беззвучно рассмеялся. «Не сошел ли с ума этот чудак?» — подумал Азорос. Но тот продолжал: «Да, философский камень — мечта алхимиков о превращении элементов, а по-современному — снаряд для расщепления атомного ядра. Переворот? Новая эпоха в химии, в истории человечества». В увлечении он сплеснул сухими ручками и усмехнулся. Азорос отшатнулся к спинке стула и несколько секунд молча смотрел на Кара. «Да, да, да», — пламенно зашептал Кар, выдерживая взгляд Азореса. «Не мечта, не проблема, не гипотеза, а факт. Вот здесь, вот на этом самом столе мы завершили последние опыты. Вот здесь, на этом месте, стоял аппарат. Новейшая пушка для бомбардировки атомного ядра».
«И что она творила? Какие чудеса превращения вещей делала она на наших глазах?»
«И где этот аппарат?» — спросил Азорес, чувствуя, что у него холодеет спина и бегут мурашки по телу. «Нигде», — Кар тяжело вздохнул. «Такие вещи нельзя было брать с собой. Безопаснее возить их в голове. Но разве голову нельзя погубить в дороге?» Кургис располагал большими деньгами и почти все их истратил на исследования. А на последний купил билет на лучший, казалось, безопаснейший пароход. Пароход миллиардеров, как его звали в обеих Америках. Левиафан. Но нет такого корабля, который не мог бы затонуть. Кургис принял все меры предосторожности. Свои расчеты, формулы, выкладки. Одним словом, весь экстракт своего наизнаменитейшего открытия он изготовил в двух экземплярах. Один на бумаге, он хранился у него в широком поясе. А второй в металлическом ящичке, с нетерпением спросил Азорес. Кургис был предусмотрительнее. Что такое ящик? Пароход может затонуть на огромной глубине, и тогда давление воды расплющит ящик, и бумаги погибнут. Нет. Кургис поступил иначе. Он выгравировал все цифры, формулы, схемы и краткие пояснения на тонких металлических пластинках, сложил пластинки и края их запаял. Прекрасно придумано. Кар сухо рассмеялся. Если бы такой портфель затонул даже на 10 тысячах метров глубины, с ним все равно ничего бы не случилось. Несчастный Бласко. «Значит, ты погиб. До сегодняшнего дня у меня еще были надежды», — уже другим тоном продолжал Кар после паузы. «Теперь этой надежды больше нет. Ошибка. Горькая ошибка». «Но в чем же его ошибка?» — спросил Азорес. «А в том, что он не оставил мне копии. Разве вы без него не в состоянии соорудить пушку?» Лицо Кара выразило страдание. «Что такое я?» — простонал Кар. «Я был только руками Бласко, и Бласко очень хвалил эти руки». Кар посмотрел на свои руки, поросшие рыжими волосами. «Ну, допустим, я видел, как строился аппарат, своими руками его делал. Но вы не знаете, какая это сложная вещь. По формулам и схемам я мог бы сделать, а формулы лежат теперь на дне океана. Не захотел оставить копию, вот и ошибка. Естественно, это было опасно. Жуан сидит вот. Шпики могли заинтересоваться его братом, хотя бы и покойным. Могли заглянуть сюда». «Однако, что же написал Кургис в своем зашифрованном письме?» «Сейчас прочтем. Хотя и наперед, почти наверняка могу сказать, что он написал». Кар приподнялся. Отворил большой шкаф и из кучи всяких электротехнических материалов и старых деталей вынул тонкую алюминиевую пластинку, такого же формата, как и письмо. На пластинке были вырезаны в разных местах четырехугольные отверстия величиной с литеру печатной машинки. Кар наложил пластинку на письмо и прочел. «В случае моей смерти известите С3Р». «Что это обозначает?» — спросил Азорес. «Дорогой Бласко, узнаю тебя. Даже в шифре ты прибегнул к формуле». С мягкой грустью промолвил Кар, словно разговаривая с покойным другом. Обращаясь к Азоресу, он спросил. «Разве вы не догадываетесь?» «С3Р. Это СССР. Сообщить правительству СССР о том, что в глубине Атлантического океана хранится сокровище, предназначенное для Советского Союза. Но выдаст ли теперь океан свою тайну?» — спросил Кар, обращаясь к Азоресу. «Если я не ошибаюсь, Левиафан затонул где-то около Азорских островов. Портфель Бласка Хургиса лежит на глубине 2-3 тысяч метров. Разве можно спуститься на такую глубину? Правда, чтобы найти портфель, не нужно поднимать пароход. Бласка был предусмотрителен, я уже говорил об этом. Он собирался прикрепить дощечку к якорной цепи. И все-таки это мало облегчает задачу. Водолаз не может опуститься глубже, чем на 300 метров. И я боюсь, что тайна Хургиса погибла навсегда. «Ну, это еще рано предрешать», — ответил Азорос. «Я во всяком случае исполню последнюю волю великого ученого и извещу советское правительство обо всем, что знаю. Пусть решают, что делать». «Благодарю вас, мистер Карр». «Товарищ Карр», — с мягким упреком поправил Азороса Карр. «Товарищ Карр, благодарю вас. И разрешите проститься?» «Нет, обождите», — живо возразил Карр. «Вы догадываетесь, как мне дорого это дело? И потом, ведь я могу быть и полезен? Мне хотелось бы, чтобы вы, товарищ Азорос, ставили меня в известность о дальнейшей судьбе этого дела». «Ставить в известность — это нелегко», — смеясь ответил Азорос. «Вы, конечно, понимаете, что о таких вещах писать нельзя». «Зачем писать? Можно поступить иначе. Мы будем говорить. И говорить так, что ни один человек нас не поймет». Карр снова засмеялся. «Это также одно из последних открытий Хургиса. Не такое важное, как пушка, но все же интересное. Он подарил его мне перед отъездом. Коротковолновая радиостанция. Для нее необходима энергия в десятые доли ватта. Меньше, чем для батареи карманного электрического фонарика. Антенна 5 сантиметров. Дальность действия не ограничена. Главное же, острая направленность гарантирует тайну передач. Вот этот прибор следит за направлением луча. Мельчайшие отклонения регистрируются и тотчас автоматически устраняются. Как вам нравится?» Карр снова засмеялся и потер руки. «Я дам вам одну приемно-передаточную радиостанцию, или нет? Я дам вам схему и кое-какие пояснения на 2 страничках записной книжки. В СССР, конечно, имеются опытные радисты». «Ну, разумеется». «Так вот, мы будем разговаривать. Вручаю вам свой подарок». Карр вынул из письменного стола бумагу, быстро набросал схему, пояснение к ней и все это передал Азоросу. «Так вот, мы будем разговаривать и даже видеться, если захотим. Да-да, по телевизору. В полдень по местному времени я буду ловить волну. До свидания». Они расстались друзьями. Азорос почти бежал по тротуару, не чувствуя под собой ног. Его охватила бурная радость. Он не видел ни пустых магазинов, ни опрокинутых автомобилей и трамваев. Что ему до этих картин умирающего старого света? Скорее в отель и оттуда в порт.